специально подготовка людей в сфере кризисных интервенций.
Вот. В том виде эта методика, как я ее сейчас вам попробую озвучить, она стала мне известна из уст сотрудников Бельгийского центра кризисной психологии. Вот, осознанно было вот в том виде, как я сейчас буду ее описывать, Фонсом Рендерсом, он гештальтист по образованию, но работал все время в сфере таких кризисных интервенций, в основном спасателей. И первоначально она была создана под работу с последствиями стихийных бедствий и массовых катастроф. Когда в Брюсселе создавался при военном госпитале центр кризисной психологии, они как раз оказались в нескольких ситуациях совершенно бессильными в смысле какой-то психологической помощи жертвам катастроф. Там, вот, помните известную историю, хотя она давняя такая, по-моему, 80, не помню, в каком году, вроде бы, паром с бельгийскими пассажирами, который выходил из порта, помню, Северного моря, что, в общем, перевернулся. Вот, и затонул в видимости от берега. Ну, то есть, буквально там километр два от берега.
Рукой,
да, рукой от берега. И, в общем, ну, погибло там просто тысячи людей. Вот, и он говорит, когда мы приехали туда, мы поняли одну простую вещь, что ничем этим людям, кроме как быть рядом, организовать им чай, кофе и сигарету, мы не можем ничем быть полезны. Вот. На самом деле, во многом это правда. Людям, которые находятся в фазе вот этого шока, когда команда спасателей приезжает сразу на место, действительно, бывает, ну, зачастую, что все, что можем делать, это, правда, быть рядом, горячий чай и сигареты. Да. Буквально, это вот некоторая метафора, но которая обрисовывает реальность происходящего. Вот. И, собственно, в течение некоторого времени, основываясь на опыте работы спасателей жертвами катастроф, вот как раз была создана эта методика, вот, которая, в отличие от всего гештальтистского, имеет определенную структуру. А вот, она, у нее есть, ну, у этой методики задача не психотерапия, а экстренная психологическая помощь. Для того, чтобы дать возможность дальше процессу переживания состояться. Она не поддерживает процесс переживания, но она не дает возможности появиться травме, то есть не дает возможности сработать механизм, который заблокирует переживание.
Предотвращает
травму в этом смысле. Вот. Итак, в чем суть этой методики? Эта методика действительно работает. Я пробовал ее сам в нескольких случаях. У нас, когда, не знаю, как у вас в Украине, есть ли сейчас специальные команды спасателей, ну, психологические команды, которые выезжают на место происшествия. Вот, но когда много лет назад в Беларуси только это появлялось, и в течение многих лет еще было, не знаю, как сейчас, я просто отошел от этих дел. Раньше, собственно, когда случалось какое-то происшествие, просто один там из психологов, кто как-то больше этим занимался, просто звонил людям, бросал клич по телефону, собиралась команда людей, которые, ну, занимаются психологической практикой, и они ехали туда. В нескольких таких ситуациях я принимал участие. Не знаю, вряд ли вы слышали, наверное, этих событиях, когда там был праздник такой музыки и пива на Немиге, это в центре города. Просто пошел дождь, банально. Пошел дождь, ну и люди рванули прятаться под крыши. Вот. Часть людей побежала под мост над Свислочкой, который проходит, а часть людей побежала в метро. Вот. И все бы ничего, но в целях безопасности метро обычно блокируют в тех местах, где проходят праздники. Вот. И выходы из метро были закрыты. А входы там причудливо, ну как причудливо, там два входа, вот, которые по прямой линии соединяются друг с другом. Длинный коридор метров там 100. И вот люди с двух сторон рванули, вот, бежали и просто, ну, столкнулись и стали давить на себя. 53 человека погибло. Ну, задавили просто на смерть. И в течение какого-то времени дальше мы работали с людьми, которые, ну, оказались родственниками, друзьями, или которые там присутствовали на их глазах, все это происходило. Вот. Потом еще было несколько ситуаций, когда там в одном из районных центров, значит, на школу, ну, то есть в спортзале обрушился потолок. Ну, а там были дети, ну, это уже была такая ситуация. Вот, ну, Собственно, эта методика правда работает. Эффективно в смысле экстренной такой помощи. На самом деле, самое эффективнее всего, когда дебрифинг применяется в самое первое время после события. Но, как показывает опыт, он оказывается эффективным и спустя некоторое время. Вот я помню, что коллеги, которые принимали участие в работе, вот вдруг обнаружили это, значит, когда, значит, одного студента университета застрелили на улице. И вдруг стали обнаруживать в течение нескольких месяцев, что, в общем, его сокурсники стали демонстрировать разную симптоматику, относящуюся к травме. Вот. В общем, это была какая-то не очень управляемая группа, они перестали посещать занятия, многие из них стационировались по разным поводам. Вот. Ну и туда, в общем, направили команду психолога, который с ними работал. Тоже это оказалось эффективным через полгода после событий. То есть известный случай, когда это может быть спустя очень долгое время. Но я слышал о случаях, и я вам рассказывал о случаях, которые вполне оказались терапией, инициированной дебрифингом спустя много лет после событий. Хотя еще раз, то есть эта методика не предназначена особенно для посттравматики, она предназначена все же для острой травмы, хотя ее эффективность может быть и при этом.
Ну, понятно, что через полгода, да, если там первая необходимая помощь, там сделать кофе, там туда сигареты, как ты сказал, прошло полгода, что там, как это?
Ну, еще что-нибудь сейчас. Подожди, расскажут, саму методику уже еще не рассказали.
Я не очень понял, что в чем вопрос. Методика была создана как способ психологической помощи для работы с группами. Но, в общем, эта методика при некоторой адаптации вполне может быть использована в индивидуальной терапии. Многие, кто пытался ее использовать в индивидуальной терапии, отмечали ее, в смысле, хороший эффект. Группы могут быть совершенно разные. Вот, это может быть, действительно, это может быть и индивидуальная работа, это может быть группа и 2 человека, условно говоря, 3. Вот, может быть и группа и 70 человек. Вот на моей памяти как раз была одна такая группа, больше 50 человек, которые участвовали. Дебрифинг – это, конечно же, технология, которая предназначена для гомогенной группы по травме. Ну, то есть травма одна. Ну, то есть она не очень эффективна, практически неэффективна, если группа просто терапевтическая травматика с разными травмами. Вот. Эту группу обычно ведет пара ведущих. Может вести один, но пара ведущих в этом смысле лучше, по той простой причине, что поскольку это дело происходит в острый период, то очень велик шанс, что, ну, условно говоря, один из ведущих будет излишне включен, чрезмерно включен в само событие, может быть, также подвержен травме.
Вот. Находясь в этой группе, может быть подвержен?
Да, да. Потому что вот такая интересная история, когда фон Шрайнберс на одной из конференций делал доклад. Его доклад назывался там «Дебрифинг, его использование», бла-бла-бла. Через год, значит, он приехал на эту же конференцию с докладом «Вторичный дебрифинг» или «Дебрифинг дебриферов». Но в том смысле, что их методика устроена таким образом, что те, кто делает дебрифинг, сами идут в группу. И это, в общем, соответствует реальности. В пору, когда я работал на телефоне доверия, действительно, одно из самых лучших профилактических мер относительно сгорания, которые мы могли делать, это просто, когда человек сидел, если мы видим, что он на телефоне сидит там несколько часов и измотан полностью, да, то как только он ложил трубку, мы садились рядышком и говорили, ну, рассказывай. Да, и он просто пересказывал вам, соответственно, что происходило с ним. То есть в этом смысле вторичный дебрифинг тоже очень важен. Ну, конечно же, в том случае, если вы имеете дело с большой группой, которая присутствовала при какой-то катастрофе, если эти катастрофы особенно были связаны со смертью, то есть это довольно тяжелые события, где лучше вообще 2 ведущих. Ну, чем больше группа, тем, конечно же, к этому требованию выше. Вот. О чем я говорил? Должна быть пара ведущих, и в любом случае они должны потом иметь возможность прийти в группу, которая будет вести некто третий, где соберутся все участники спасательной команды и будут разговаривать о том, что они сегодня услышали. Конечно же, наибольшую эффективность дебрифинг показывает в группах, оптимальным для групповой работы, то есть 8, 12, 15 человек. Ну, по той простой причине, что желательно, чтобы все участники участвовали в говорении, в этом процессе разговора, хотя эффект зрительного места еще никто не отменял, и некоторую помощь люди могут получить, ничего не рассказывая. Как понимаете, в группе 40 человек это невозможно. Да, да. Вот, поэтому это делается в свободном режиме. Поэтому, как правило, лучше всего, если есть возможность разным ведущим работать с группой по 15 человек, это будет там 5 групп, но это будет небольшие группы. Вот. Далее, если событие связано со смертью, людей, которые пострадали в катастрофе, например, я был свидетелем этого события, участники группы были свидетелями событиями. Лучше всего, если первый дебрифинг, такие наметки некоторые, это может быть короткая сессия, будут в тот же день. Если есть такая возможность, это прекрасно. Такая возможность не всегда есть, как вы понимаете, но так или иначе это хорошо. Но поскольку, похоже, сон выполняет функцию некоторой ассимиляции события, и многие процессы оказываются актуализированы именно там. Вот в этом смысле многие переживания могут быть остановлены уже на следующий день. Поэтому хорошо, если есть возможность начать. Да.
Вопрос орфографического характера. Дебрифинг или дебрифинг?
Дебрифинг.
И?
Да. Когда этимологию смотрел, вот, соответственно...
Где это что-то...
Да. То, что касается бриф, вот да, это всем известное слово «дыхание». Но если, это оказалось, я пытался думать, а как же связано с дыханием? Оказалось, что в словаре есть еще одно значение. Это слово «бриф», то есть краткое изложение. А слово, брифинг от этого слова. Бриф – краткое изложение. И в этом смысле, скорее от этого слова, поскольку дебрифинг действительно предполагает краткое изложение события. Вот. Только там разные. То есть, по-моему, то, что связано с дыханием, пишется через EA, а краткое изложение через I. Короткий бриф. Итак, суть, собственно, этой техники. Суть этой техники заключается в том, что зачастую процесс переживания оказывается остановленным, потому что разные модальности опыта блокируют друг друга. Ну, то есть, другими словами, визуальные образы и фактическое описание события зачастую заменяет разговор о чувствах. Или наоборот, разговор о чувствах блокирует доступ к другим феноменам визуального свойства, например. То есть динамика одних вроде бы феноменов, которые могут включены в переживания самостоятельно прекрасно, и других, останавливает друг друга. То есть люди не могут установить способность когнитивной обработки события, поскольку их заполнили эмоции. И наоборот, когнитивная обработка событий зачастую блокирует остановку эмоций. Да. И сама технология заключается в том, что мы опыт расщепляем. Разделяем его на части, позволяя процессу переживания в каждой из модальностей происходить сначала отдельно. А дальше этот процесс переживания может идти, когда все модальности восстановлены. Не надо это совершенно повторять, поскольку вся технология будет это описывать. То есть все этапы, это технология, которая имеет очень определенные этапы, каждый из этапов будет описывать, что будет происходить, вы поймете, что от чего отделяется. Первый этап условно, можно назвать организационным. Долго про это рассказывать не буду, поскольку у многих из вас есть опыт групповой терапии. Важно, чтобы это было место, определенное время. Если особенности заключаются в том, во-первых, конечно, помещение желательно, чтобы было изолировано, это не может быть то место, где ходят люди. Вот. И если такое место обнаружить не удастся, лучше вообще не делать. И поскольку если вам приведет скринтех в команде спасателей, то важно это место обнаружить. Оно не всегда на месте бывает. Вот тогда лучше по возможности людей перевести просто в какое-то другое место, или сегодня этот процесс не начинать, а начать завтра, например, да, или через 3 дня там положим. В зависимости от реальных ресурсов, которые у вас, конечно же, будут. Да. Например, когда мы приехали в Краснополье, значит, то обратили внимание. Ну, это было прикольно, значит. Ну, представьте, дети, вот, которые стояли в спортзале, обвалился потолок, я не помню количество но погибших детей и раненых, ну, какое-то количество было. Но представьте, дети, которые все это видели. На чьих глазах одноклассников там, ну, засыпало, они погибли, представьте их шок. На следующее утро, ну, в этот день нам стало известно, на следующее утро, там, в 5 утра автобус, там, с теми, кого удалось собрать, уехал мы в Краснополье. Пока мы доехали до Краснополья, значит, оказалось следующее. В 9 утра детей в городе уже не было. Их, соответственно, забрали из семей и увезли в санаторий. Ну, в санатории, подальше от родителей как раз, то, что надо. Собрали в санатории и детей тех, кто вот как раз вот это видел. Ну да, Минздрав поставил галочку, что типа людей на лечение отправляли. Витаминчиков вот там, да, оздоровить срочно, и увезли их в санаторий.
А родители отдали?
Ну, конечно, отдали, потому что часть родителей, там была возможность родителям также поехать с детьми. Ну, там, но это примерно половину или треть родителей смогли уйти с работы.
Ну, конечно, отдали. Я бы не отдала ребенка сразу.
Не, ну, я думаю,
что
какая-то выборка есть, кто не отдал.
Да, конечно, отдали.
Ну, когда доктор приходит и говорит. Доктор приходит и говорит. Да, вашего ребенка, мы ему обеспечим на медицинский уход, ему сейчас надо отвлечься. Какой еще идиотизм, можно сказать. Но факт, я не знаю, что говорили врачи. Но факт такой, детей увезли.
Вот. Не в одно место
все, да? Не в одно место, все в одно санаторий.
Это,
да,
может быть тоже один из поводов, что им сейчас надо всем побыть вместе.
Да, санаторий, пансионат, там еще что-то, ну так далее. Ну, зато Минздрав экстренно отреагировал. Ну, то есть, да, у них все нормально, то есть, в этом случае они поставили галочку. Таким образом, психологи оказались не нужны, а? Практически не нужны. Там побыли полдня и уехали, там не с кем, собственно, там.
Не поехали?
Нет, не пустили, никакой не автобус туда нет. Сказали, а вы не нужны, зачем? Ну, вообще-то, на тот момент, хотя это было, на самом деле, я вам скажу, ребят, это было какой-то там 5-й год, ну, то есть лет 5 назад. 4, может быть, даже год назад.
2005?
Да. Немига была, правда, давно, это было одно из первых событий, это было, тоже не помню, мне кажется, 2-й год, может быть, 1-й. Первый, может быть, 2000 год, ну, очень давно, то есть это было лет 10 назад. А это событие было год 4-5 назад. Вот на тот момент никакой специализированной команды, это добровольцы, это волонтеры. Так что было понятно, что это не официальная организация, которая реагирует по этому самому протоколу. Да, то есть случается, собирается и уезжает. Ну, то, что вот, например, уже когда был взрыв на Дубровке, Дубровка это было в Москве, да, во время этого, на мюзикл, уже команда выезжала туда, ну, по протоколу, то есть это люди, ну, как правило, они тоже работают в разных организациях, но, в общем, им оплачивают подобные, ну, выезды. И к ним отправляют посыльных или звонят, их тут же привозят, да, вот, и команда там, какие-то чок, я не помню, ну, что-то немного, около 10 чок выезжает на это событие. Вот. В Таиланде, когда, вот, помните, цунами. Это все. Там уже множественные команды, там из разных стран были команды, которые поехали, которых уже ждал самолет в Шереметьево, они садились и вылетали. Ну,
самолет, который въезжает там.
Ну, да. Там, ну, в этом смысле уже организован. Не знаю, какого вида это в Украине, есть ли это вообще. Ну, говорите, что есть вроде. Насколько я знаю, в Беларуси пока этого, ну, может быть, я что-то упустил за эти 5 лет.
Девочка на интенсиве была, она в Донецке психологом, вот таким вот психологом.
Психологом или психологом в МЧС?
В МЧС.
Ну что, у нас психологи МЧС выполняют ту же роль, что психологи в школах.
Да? Ну, не знаю, что она там делала.
Не знаю, что вы, а?
Ну,
тестируют сотрудников, принимают на работу. Это смесь школьного психолога и HR.
Да.
Но она с которыми работа называется социальная и экстремальная психиатрия. И когда происходили какие-то ситуации, то сотрудники выезжали.
Ну, вот, может быть, да, есть. Значит, вот уже там, это уже похоже на какую-то организацию. Да. Потому что это были, когда у нас выезжали, это были, как правило, частно практикующие психологи, терапевты, там, преподаватели университетов. Ну, в общем, кто мог. Вот, это первый этап организационный, то есть создать условия, в которых это возможно. Причем очень важно проинформировать участников о том, что будет происходить, что это участие добровольно, и описать структуру дебрифинга. Это вот на этом первом этапе. Организационный или вводный можно его назвать, да? Да, причем там же вводятся правила, поскольку это люди, как правило, не имеющие опыта, но в групповой терапии там вводятся довольно детально, описываются все правила. Детально, ну, минут за 10-15, что мы, ну, время все-таки ограничено, да? Вот, описываются все правила, что человек может делать, что желательно, что является действительно рабочим, вот, и так далее. Вот это все происходит на этом организационном, на вводном, можно сказать, так этапе. Следующий этап – это этап событий. Этап фактов событий. Что это значит? Это значит, что ведущий или ведущие предлагают участникам рассказать о том, что фактически происходило во время этого события. Детально. Кто хочет, тот говорит. Говорит сначала один, потом второй. Они могут, ну, дополнять друг друга. А я в это время был там, например, говорит. И со мной происходило вот это. Конечно же, если вы должны понимать, несмотря на то, что у нас главная задача разделить модальность и опыта, тем не менее, конечно же, люди находятся в сильных чувствах. Да? Я не говорил уже о том, что, возможно, этот дебрифинг может пройти с большим трудом на фазе шока. Ну, то есть, там хоть у нас и нет задачи восстановить переживания, это невозможно. Но даже то, что предполагает эта методика, может оказаться невыполнимым. Да? Поэтому, собственно, мы исходим только из тех условий, которые реально есть. Что могут люди описывать, то они реально описывают. Но, конечно же, одна из самых больших сложностей заключается в том, что люди будут заполнять эмоциями этот этап. Но очень важно сказать, что мы чуть-чуть позже можем поговорить о чувствах. Что чувства очень важны, и, наверное, это самое главное, что происходит с вами. Мы этому уделим обязательно внимание. Но если можете, попробуйте вернуться к фактам. И люди описывают факты фактически, что зачем было. Один, второй, третий, пятый, дополняя, развивая друг друга. И этому уделяется столько времени, столько нужно, сколько есть у участников необходимости про это говорить. Одна из самых важных вещей, которая иногда недооценивается. То же самое касается горя, например. Вообще первый этап работы с горем зачастую связан с пересказыванием событий, не с переживанием чего. То есть человеку очень важно иметь возможность в деталях рассказывать, что было, когда, где он находился, что делал, когда ему позвонили и сообщили о смерти, там, не знаю, отца, да, положенного или друга. Вот, что он потом делал, как он заказывал там гроб, куда он ходил, как получал справку там о смерти. Да. И очень важно, причем люди, иногда находящиеся в горе, рассказывают это по 20, 30, 40 раз. Им это важно. До тех пор, пока это будет важно, до тех пор этот этап оказывается актуальным.
Как определяется важность? Пока мне хочется об этом говорить?
Пока вы видите активность в группе участников, которые говорят, вот я хочу тоже сказать и говорить. Говорит. Когда это необходимость иссякает или становится меньше, можно переходить к следующему этапу. Важно, кстати, понимать, что в отличие от обычной групповой сессии, время на дебрифинг принципиально не ограничивается.
Есть же какие-то пределы?
Но есть пределы, они определяются только структурой. То есть в этом смысле, если вы работаете с группой в 30 человек, то, скорее всего, вам придется регулировать время этапа. То есть все 30 человек не смогут сказать. Если это 40-50, понятно. Но если это 15, то, в общем, сама структура себя регулирует. Но, как правило, я вот помню по опыту, на это уходило при маленькой группе от 2 до 4 часов. На этот процесс. При маленькой группе.
На все этапы?
Да. На все этапы, да. Да, не на этап писания. Это слишком было бы утомительно. Но это истощило бы людей. Это невозможно. Ну, вот от 2 до 4 часов на все этапы ходят. Следующий этап. Это этап, ну вот то, что можно условно описать как этап чувства эмоций. Расскажите, господа, говорите вы участникам о тех чувствах, которые у вас по ходу этого события появлялись. И дальше вы регулируете этот процесс. Вот. Как в первом, очень важно, чтобы участники не спорили друг с другом, типа, а это было не так. Вы помните, что реальность у каждого своя, более того, мы могли находиться с разных ракурсов этого события. И даже если кто-то амнезировал какую-то часть события, например, просто оно выпало из памяти, например. Так, например, бывает при стихийных бедствиях. Например, когда, вот я помню, на Немиге часть людей не помнила тот момент, когда они начали бежать. И тот, и примерно кусок в 10-15 минут оказался выпавшим. А у кого-то выпал до того момента, когда, значит, он почувствовал сильное давление и стал бороться за свою жизнь, до того момента, когда давка начала спадать, а это примерно 40 минут. То есть он не помнил ничего из этого. Он не терял сознание. То есть он был все время в сознании, близкий год он был в сознании с нами, но это у него бы оказалось, вычеркнуто, как будто бы. Вот. У некоторых, собственно, часть событий воспринималась остро, а часть нет. Вот. Но это вообще характерно для острых травм, например, когда вот экспертизу проводил, то довольно часто это могло выглядеть следующим. Человек мог до деталей, с точностью до запаха, звука, интонации голоса описать все события, которые с ним происходили. Вот. А мог описывать с точностью, но с лакунами. Да? Ну, здесь помню, там не помню. Да? То есть часть событий, таких 10-15-минутных, двухчасовых, могли просто выпадать. Часть, например, могли смазываться детали. Звуков не помню, а только видео картинка. Или, например, звуки помню, а видео не помню ничего. Я помню только звуки. Хотя глаза открыты, уши открыты, понятное дело, и так далее. Кто-то воспринимал только очень узко.
Туннельное восприятие.
Да.
Мы потом вспоминали, когда вот их сосед, например, рассказывал, что происходило тогда, они тогда...
Не всегда, нет.
Могли и не вспомнить.
Могли не вспомнить. Например, я помню, когда я в суде выступал на одной из... Я уже не помню всего случая, но там это как-то было вот как раз про то, что адвокат настаивал на том, что типа мужик путается, значит типа, врет. Что, в общем, он сам не знает, какого черта. А суть была такая, мужика, значит, там. Он, значит, провожал девушку, вот, парень 21, вышел на улицу, вот, на него напали несколько человек, довольно долго били, вот, раздели его, минус 5 на улице, это март был, бросили, значит, под забор, фактически умирать, потому что там проломленный череп, наживая рану. И там какая-то бабушка, которая там выходила утром, через 3 часа, как он не замерз, его не полностью раздели, но как не замерз, нет, снег упал как-то. Снег упал и прямо в сугробе лежал. Вот, его какая-то бабушка вызвала скорую, и, в общем, он был в реанимации что-то неделю или две. Как-то выкарабкался. А потом, когда давал показания, то оказывалось, что мало того, что он все в деталях не помнил, но периодически он путался в показаниях. Но один протокол у него выглядит одним образом, другой другим. Но разница была, не столько в событиях, сколько восприятие этих событий. Например, он слышал в одном месте отчетливо там звуки, имена, в другом он не слышал ничего. А в одном он видел четко лица, в другом он видел нет. Да? И в этом смысле лакуны, они часто восполняются такими псевдовоспоминаниями.
Да? Что тебе рассказали, да?
Нет, не обязательно, просто лакуна, она вызывает некоторый диссонанс, большую тревогу. И чтобы от этой тревоги избавиться, мы воссоздаем реальность. Но это та же причина, по которой там люди с сексуальными дисфункциями придумывают себе инцест в детстве. Принято так думать, что есть причина события, а иногда меняется наоборот прошлое и настоящее. То есть прошлое должно объяснить настоящее. И в этом смысле мы создаем сегодня как будто бы прошлое. Известный феномен, на самом деле, даже не будь здорово, в патопсихологии не зацикливаться на его клинических аспектах, он в быту известен в очень многих ситуациях, в том числе в психотерапии. Вот. И, в общем, поэтому экспертов вызвали в суд для того, чтобы заключение, которое мы дали, подтвердить. То есть в этом смысле действительно события на вот этом этапе, возвращаясь к нашей технологии, на события. Факты события могут различаться от человека к человеку. Но может быть и так, что один рассказывает, а другой восстанавливает эти события. Но тот кусок, который у него выпал, он может его восстановить. Я не говорю, конечно, о том, что люди, которые оказались в остром психотическом состоянии, они, конечно же, не садятся в группу дебрифинга, им оказывают психологическую медицинскую помощь в больнице. Да? Это понятно. Да?
В каком состоянии дебриф невозможен? В каком состоянии дебриф невозможен? То есть, ну, какой уровень стресса, шока еще приемлем?
На самом деле, ну, вам подскажет ваш опыт. На самом деле, ясных критериев нет, но если критерии вводить ясные, то это, соответственно, степень осознавания происходящим с людьми. Если эта степень осознавания низкая, ну, например, человек сейчас скорее апеллирует там к диссоциации, дереализации, как способом отстраниться от опыта, его как будто бы не было или было, но не с ним, ну, тогда это даже выглядящиеся вроде в пределах нормы реакции не дадут возможности вам провести дебриф. Острый шок сильный. Он, конечно, ну, бессмысленно людей таких помещать в группу. Лучше подождать со временем, шок проходит через некоторое время. Этап чувств. На этом этапе мы предлагаем людям сказать о тех чувствах, которые у них во время событий возникали. Причем эти чувства могут меняться. Да, когда-то человек был в страхе, когда-то была тревога, когда-то появился сильный ужас, когда-то появилась радость и облегчение от того, когда он увидел там просвет между камней, например. Вот, или боль сильная, например. Вот, и так далее. То есть на этом этапе чувств также мы задействуем и то, что связано с телесными ощущениями. Да. То есть, ну, не всегда люди могут сформулировать это как чувство, это раз. А пункт второй, им важно также описать телесные ощущения, даже не связанные с чувствами. Ну, там же боль, например, там, от поломанной ноги, или там, от сдавления грудной клетки, или им трудно было дышать. И с этим все равно связаны какие-то чувства. Он испугался, и он говорит, я понимаю, что умираю. Но вот это вот слово «понимаю» уже тоже нужно отсекать. По какой причине? По причине того, что понимание события, опять же, может остановить процесс чувствования, в том числе под понимание будут структурироваться факты. Поэтому это будет отдельным этапом, этапом мыслей, то есть, которые по ходу события возникают. Сейчас только чувства. Поэтому ваша задача довольно мягко, но настойчиво отсекать любые другие модальности опыта. Мы обязательно поговорим о том, какие мысли вас посещали в это время, но это будет чуть-чуть позже. И так продолжается какое-то время. Как показывает опыт, этап чувств наиболее длительный. Поскольку чувства одних цепляют чувства других, вдруг появляется то, чего не было раньше, некоторые люди могут говорить по несколько раз. Даже если человек говорит об одних и тех же чувствах третий раз, не стоит его останавливать. Если он говорит об этом 18 раз, по всей видимости, он находится в состоянии, когда его лучше под надзор в клинику поместить на некоторое время.
Ничего себе, где грань? Если 10 еще ничего, если 18 еще.
Нет, дело не в разнице. Просто если человек все время находится в такой, довольно сильной истерической реакции, то, скорее всего, его тревога, вы это поймете уже на первом этапе, скорее всего. Значит, его тревога не позволяет ему удерживать то напряжение, которое есть. И он это бесполезно с ним делать. Просто я говорю сейчас об этапе чувств, на самом деле вы это увидите гораздо раньше. Следующий этап, этап мыслей. И здесь мы снова, обращаясь к группе, говорим, могли бы вы сейчас сказать, раз поговорить о том, какие мысли вас посещали по ходу событий, о чем вы думали на разных этапах происходящего.
А понимаю, это уже мысли или это что?
Да, конечно. Ну, мысли это то, да. Я даже не знаю, удастся ли мне писать, что такое мысль одним словом.
Это
одна из самых больших проблем философии.
Я подумала о своих детях, о том,
да, это как что мне пришло в голову, другими словами, да. Связи, но нашедшие. Я подумал, что это Бог мне наказал за то, что веду неправильную жизнь, и поэтому это кара мне. Ну, то есть это мысль все же, да. Не может содержаться причинно-следственная связь, может не содержаться. Я подумал, это конец. Ну, мне пока не содержится никакой причинно-следственной связи, на которую бы относился к пониманию. Да? Но тем не менее является мыслью. То есть мысль это некоторый акт умственной активности человека. Вот все, о чем люди думали. И это тоже постоянно могут, один человек может говорить несколько раз, поскольку мысли упускаются. Важно, если это сейчас он об этом подумал, пусть скажет. Вспомнил, пусть скажет. Даже если он не имел отношения к тому факту, он подумал об этом сейчас, пусть скажет.
Не затыкай.
В этом смысле ваша задача дать возможность разместиться всем, но поскольку многие, кто-то говорит, будет больше, а кто-то меньше, то в этом смысле, конечно же, Ну, почему я говорю, что если бы у нас было регулировать так время жестко, тогда мы должны были жестко останавливать людей. Время они не регулируют по той простой причине, что лучше не блокировать этот процесс. Пусть кто-то говорит там 7-8 минут, а кто-то 30 секунд. Ничего страшного.
Ну, а если замечаю, например, что этот человек вообще не говорит, или разбегает практически ему.
Все то же самое, конечно, можно, вполне можно обращаться. Но если увидите, что это доставляет ему боль и страдания, потому что вот тоже.
Да,
это как в групповой терапии. То есть в этом смысле дергать людей, условно говоря, мы можем только лишь в том случае, чтобы облегчить им возможность предъявления. Если мы не облегчаем возможность предъявления, усложняем его на многократную жизнь, не собираются они люди, не хотят. Но находится тем, когда это не стоит делать. То, в общем, можно вполне оставить его в покое. Он получит свою порцию поддержки от того, что будет слышать других. Если вы слышите, что он слышит. Вот. Если вы слышите, что он не слышит, находится в этой группе, то все зависит от его реакции. То есть, если он находится в каком-то своем процессе вне реальности групповой, то вообще-то лучше, если бы с ним занялся отдельный сотрудник, который всегда в штате, да, всегда есть на подхвате, с ним провести индивидуальную работу. Ну, не направлю, как понимаете, на осознание, а просто посидеть с ним рядом, побыть, вот как Фонс говорит, что правда, чай и сигарет. Просто посидеть рядышком. Все. Больше не надо. Вообще важно понимать, что человек, который находится в психотическом эпизоде или в любом другом эпизоде, который связан с чрезмерной тревогой. Что такое психоз? Это когда тревога не может быть размещена в привычном способе психической деятельности. Она дезорганизует меня. Именно отсюда нарушение мышления, восприятия и всего остального. Если человек находится в сильной тревоге, худшее, что можно сделать, это его в группу поместить и заставить говорить. Невозможно это. Я помню один эпизод в интенсиве на Драгобрате. Никто не был тогда.
Нет.
Страшное было время.
Почему?
В 2004 году мы поехали на Драгобрат. Это, представьте, 2000 над уровнем моря.
Давит?
А?
Давит.
Может быть, давит, но в конце первого дня пошел дождь. Он больше не остановился.
Рассказывай.
Это было ужасно. То есть люди, весь интенсив, а интенсив вроде не остановить, ходили в резиновых сапогах, плащах, а гора 45 градусов. Тренеры жили в самом низу. Мы где-то, ну, соответственно, посередине, или там ближе кверху была площадка для лекции. Мы каждый день ходили вот так. И все время лил дождь. Сыпались камни. Ну, угрозы жизни вроде не было, но неприятно было очень. Вот. Поскольку все дальше вода, ну то есть там потопа не было, но внизу было ужасно. То есть там бедствие по всей Западной Украине в это время было. Реки выходили из берегов. Но поскольку 2000 метров, туда добраться можно только на спецтранспорте. Уехать оттуда невозможно. Да, уехать оттуда, но уехать можно только за большие деньги. Держит это все, как оказалось потом, околокриминальные ребята. И то, что потом мне организаторы интенсива рассказывали, какие у них были разговоры с ними, понял, что это было довольно просто опасно. И вот, значит, один участник на этом фоне упился. Упился, вот, что у него случился, соответственно, этот самый психотический эпизод. Экзацербация процесса, существующего уже довольно долгое время. Вот. И он, значит, с такими безумными красными глазами, в общем, как-то сидел в группе, говорил тексты, которые просто пугали людей, ну, поскольку они не были связаны. Тревога возрастала, люди от тревоги на него набрасывались. Это случилось как раз в последний день второй трехдневки. А на третью трехдневку меня команда туда отправила тренером линейным, на тематическом.
А что делал этот тренер?
А?
Он понимал, что происходит?
Я не помню кто, но потом к вечеру уже выяснилось, что она была сильно испугана происходящим. И она развернула... Нет, она всем говорила. Это было обсуждение в последний... Это последний день на трехдневке произошло. И мы часа три обсуждали это вечером. И картинка заключалась в том, что был поддержан процесс групповой динамики относительно этого человека. Что, конечно, крышу сносило еще больше. Вот. И когда я пришел туда на эту третью трехдневку, это было, конечно, страшно. Группа взвинченная сидит. участник невменяемый совершенно. Как только он начинает говорить, группа взвинчивается еще больше всего, и от паники на него набрасывается. С прекрасными вопросами. Там, что ты сейчас чувствуешь? Расскажи правду, а что ты фигню всякую говоришь? Ты как ко мне относишься? Ну, понимаете, да? Человек, он воспаленные глаза, а? Он сидит, спустить его невозможно. Жена в истерике говорит, не надо, я его через 3 дня сама увезу. Вот, в конце концов, мы настаиваем на том, чтобы за ним приехали родственники, хотя бы отвезли его в клинику, чтобы там, ну, в том районе, я не знаю, есть хоть какая-то клиника, чтобы они отвезли его, я не помню, по-моему, с Киева было, чтобы мы отвезли его в клинику. Жена была вместе с ним. Пока ехал оттуда, значит, их родственник, то ли отец ее, то ли кто-то еще. Значит, вот так мы вели группу, 2 дня где-то. Это было, доехать было невозможно туда. И самое единственное, что можно было сделать, это изолировать участника от реакции группы. Контакт должен поддерживать только с одним человеком. Не в состоянии человек выдерживать больше одного. И в этом смысле, если вы видите такого человека в группе, ему показана индивидуальная терапия. Но потому что если вы будете изолировать его только в контакте с одним человеком в группе, вы потеряете время, вы потеряете силы и просто убьете группу. То есть в этом смысле просто там была экстренная ситуация, нужно его было как-то удерживать. И вот за 2 дня удалось его как-то немножко купировать. Он пришел, все тревога стала поменьше.
Вы его изолировали?
Нет, он был в группе. Он не уходил из группы. Его невозможно было оттуда выгнать. Он уже не пил, но приходил в группу, да. Да.
Да.
Жена отказывалась от госпитализации, говорила, что, соответственно, ее там, по-моему, отец едет с доктором сюда.
Так а что с ним было изначально? Что вызвало этот психоз?
Я не знаю. Похоже на фоне алкоголизации, потому что он пил сильно. Вот. Да это же неизвестно, это же. Нет. Не
делирий.
Это была экзацербация того процесса, который, ну, он в ремиссии последний год.
Что такое обострение?
Обострение симптомов. Галлюцинации не было. Вот,
бредовая?
А?
Бредовая симптоматика, да. Нарушения.
Да. Вот, и в этом смысле, чему я говорю, важно понимать, что если такой человек оказался в группе, если вы не заметили сразу этого, ну, поскольку в ППХ может оказаться так, что вы просто в группу взяли и тех, кто сейчас нуждается скорее просто в утешении, ну, скорее в снижении, ну, напряжения, чем в восстановлении, но блокированного. Да. Поэтому его лучше тогда отправить на индивидуальную сессию. Этап мысли. Следующий этап. Этап симптомов. Одна из самых важных вещей, поскольку иногда на этапе, когда человек начинает замечать симптомы происходящего с ним, он, ну, так пугается, присваивает для себя статус ненормального, а дальше сам по себе этот статус блокирует возможные переживания. Вот, то есть, другими словами, человеку кажется, что то, что он сейчас испытывает, то, что он сейчас чувствует, то, что он сейчас думает, это ненормально. Что он или сходит с ума, или, по крайней мере, это отклонение от нормы, что его пугает, или он боится этого. Таких сильных чувств, возможно, он никогда в жизни не испытывал. И он готов их остановить. И еще немного ему это успешно удастся. Через фазу шока, через неделю ему вполне удастся блокировать переживание, все, что мы хотим оставить для него, для этого переживания. Задача дебютника именно в этом. Оставить материал для переживания в шоке. Ну и в остром кризисе оставить сил для того, чтобы можно было человеку переживать. И тогда мы просим участников группы поговорить о том, что это событие изменило в них. Или если это непосредственно событие и сразу после него, то тогда скорее вопрос, что, какие мысли, чувства, реакции, ощущения у них сейчас появляются, которые им кажутся чуждыми, новыми, которые вызывают у них сильные чувства сами по себе, которых они пугаются, удивляются, тревожатся относительно их. И участники могут говорить, что у меня появилась мысль, что лучше мне не жить. Я хочу, чтобы я умер вместе со своим близким. Или кто-то говорит, я хочу сейчас взять автомат, пойти стрелять всех. А кто-то говорит, а я как будто ничего не чувствую, у меня ватные руки, ноги. Другой говорит, а у меня как будто мысли остановились, я ничего не... Ну, как будто пусто в голове. А кто-то может и говорить о более серьезных симптомах для этого человека. Может быть, как будто у меня в голове что-то находится, как муравейник передвигается. Даже может быть, с выражением некоторой тревоги, если клиент, ну, от галлюцинации, ну, если вы, если это вы дифференцируете от галлюцинации, то есть человек не живет в этой реальности, а относится к этому критически, это одна из самых важных вещей, наличие критики, то это может быть на ситуативное влияние тревоги, но это только в острый период. То есть если это происходит через там 20-30 дней после событий, месяц, то это не может быть отражением шока и острого периода. То есть, скорее всего, это правда симптом психический. Человек нуждается не в дебрифинге. Но если он говорит сразу, это может быть отражением скорее канализации тревоги. Да?
А может ли быть это просто его способом так вот метафорически описывать те симптомы, которые у него есть? Ну, там, как будто муравьи.
Нет, может быть. Если он описывает эту метафору, он не будет так париться на это. Он не будет рассматривать это как симптом. Он просто вам сможет так описать.
Не говорит, что это меня пугает, мне это чуждо.
Если он говорит, это пугает, это чуждо, то это уже симптом, который его пугает. И в этом смысле, если еще раз повторюсь, это шок или острый период, первый или ближайший острый период, то в общем это может быть совершенно нормально. При сохранении критики. Ну, то есть клиент говорит, что, собственно, остается критичен. То есть я, вот здесь есть, я понимаю, что это не реальность, вот, но это меня пугает. Обычно в подобных командах всегда присутствуют психиатры, которые могут дифференцировать галлюцинации от псевдогаллюцинации. Ну, в общем, это не так сложно, если увидеть клиента одного и другого, это довольно легко дифференцировать. Но, в общем, в таких командах, конечно же, есть психиатры. Потому что острый психоз довольно частое явление. Людей стационируют, и через месяц они бесследно, ну, в смысле, бесследно проходят, не они бесследно проходят это состояние, и дальше они живут своей нормальной жизнью. При стихийных бедствиях массовых катастроф это часто явление. Ничего страшного, людей стационируют. Вот они получают ситуативную симптоматическую помощь и возвращаются к нормальной жизни. А?
Ходят всякими разными препаратами.
Да, ну это нормально совершенно. В этом смысле, мне кажется, лучше препарат иногда, чем их отсутствие. Если человек находится в суицидоопасном кризисе, пусть пьет антидепрессант. Или в комплексе что-нибудь еще, что-нибудь покрепче. Это, по-моему, очень хорошо. То есть в этом смысле, по крайней мере, это даст возможность. У меня сейчас клиент, который попал к хорошему, судя по всему, доктору, который экспериментирует с антидепрессантами. На момент обращения он пил литий антидепрессант. Ну, это же третий, который он пил. За время терапии он, в общем, как-то вполне... Ну, он перестал быть, сначала он пришел обдубашенный совершенно такой, плохо соображающий, что происходит, но с течением терапии он все еще принимает препараты, но он гораздо более живой, активный, вполне осознающий свои чувства.
Доктор не знаю, что... выбирает индивидуально.
Да. Хороший доктор, наверное, не знаю, о чем-то не слышал. Но судя по деньгам, которые он платит, кажется, хороший доктор. Значит, нормально, если человек, ну, в этом смысле, функционирует. Ничего страшного в этом нет. Вот. Задача этого этапа заключается в следующем. Это что-то вроде такой, ну, и обращение к участникам, и некоторая, возможно, лекция о том, что аномальная реакция в аномальной ситуации – это нормально. Что, в общем, такие симптомы бывают, и это нормально. Это не значит, что вы сходите с ума, ваш организм так приспосабливается к очень тяжелому для вас событию. Ну и важно, чтобы человек, который проводит дебринг, обладал компетентностью с тем, чтобы ему донести людям эту информацию какими-то простыми словами. Но основной месседж – это нормально, если это нормально. Если вы доктора уже не забрал, да, понимаете, да? Вот. Это нормально. То, что происходит, это нормально. Это я уже стал рассказать о... Богат, велик и могут. Что сказал Богат? Стал рассказать. Да? Об информационном этапе. Информационный этап. Этап симптомов, за ним следует информационный этап, когда мы сообщаем людям о том, что это нормально. от симптомов.
Это некрасиво будет написано.
Да ужас какой, ужас уже.
Этап симптомов и информационный этап. Ну, условно, можно сюда еще внести заключительный этап. В общем, задача. Что-то вроде нашего шеринга. Напомню, что дебрифинг – это мера экстренной психологической помощи. То есть, не путать дебрифинг с терапией. Это не заменяет терапию. В этом смысле дебрифинг может проводиться сначала довольно часто. Это может быть 3 раза в неделю. А может быть даже, если это какое-то крупное событие, и люди доступны, то это может быть первые несколько дней ежедневно. Если есть возможность на небольшие группы.
Боже, как тренер сама, не тренер, а как ведущий с ума не сходит от этого. Одно и то же, каждый день
история. Слушай, слава Богу, да? Это как, а на самом деле, если к вам придет человек в ситуации горя, то же самое только в индивидуальном режиме происходит. То есть на самом деле, если вы работаете с горем, то клиент может рассказывать каждый день одно и то же. И пришел он к вам, возможно, только потому, что он уже до этого 8 раз рассказал родственникам, они уже отмахиваются. Иди, хватит. Его родственники часто направляют. Потому что никому не понятно, как можно так много рассказывать. Почему кто теряет родственников, но не все помнят, что они были тоже в таком состоянии. Вот в этом смысле, конечно же, еще раз повторюсь, это всегда нужен кто-то, кто может собрать этих людей в одну группу и дать им возможность поговорить.
То есть одна и та же группа несколько дней подряд, а по одному там.
Да, это может быть несколько дней подряд в самом начале, но может быть через день, может быть 3 раза в неделю, может быть 2 раза в неделю, но не реже. После событий желательно, чтобы это была возможность встретиться несколько раз с какой-то частотой через день-два хотя бы.
Этап
все то же самое. Все то же самое.
А как по опыту? Люди по-другому рассказывают, по-другому что-то вспоминают.
Да, конечно.
Динамика есть.
Да.
А вот ты говоришь, если на телефоне доверие проводили такой индивидуальный дебрифинг, да, ты говоришь?
Да.
Там тот же принцип, только меньше времени, да? То есть так же человек.
Не, мы там делали это совершенно вне всякого образования. Мы интуитивно это делали. Да. Все же это были середины 90-х годов. Это были, да, середина, вторая половина 90-х годов, 94, 95, 96, 97 и так далее.
Он просто рассказывал то, что ему хотелось рассказать.
Да, мы интуитивно видели, в каком состоянии, рассказывай. И просто он рассказывал, что не попадя, он мог материться, говорить, еб твою мать, что за, и так далее. Этого уже было достаточно, это продолжалось минут 15-20, он выговорился, слава Богу, все. Ждем следующего звонка.
Этот человек, который принимал звонки, как правило, как он проводил дебрифинг с звонящим?
В тот момент, я начинал свою практику с телефона доверия. Я дебрифинг просто не знал. Никто о нем не знал. Я не уверен, что это по телефону возможно. Я думаю, что там другие, все же, другие механизмы, другие законы.
А звонили вот в таких ситуациях по телефону? Ты принимал звонки?
Я таких нет.
Острые.
Как правило, звонили суициденты, люди, оказавшиеся в трудной ситуации, там поговорить нечего, одинокие люди.
Отличается.
Просто психи. А?
Отличается.
Отличается радикально. Но в этом смысле...
Вы имели право класть трубку, если звонили просто психи?
Ну, то есть, писать право.
Когда я начинал это делать, я не знаю, есть ли сейчас никаких правовых актов, которые бы определяли. В то время это было, я не знаю, как сейчас, не знаю, правда. В то время это было довольно стихийно. Опять же, там, не знаю, люди, которые интересовались практической психологией, прошли парочку семинаров где-то. Вот, их приглашали на телефоны доверия, которые оплачивало или либо частное лицо. В одном случае это было частное лицо, там, мужик, у которого сын суициднул. И он, похоже, из такого сильного чувства вины, чтобы как-то справиться с этим, финансировал деятельность телефона доверия в течение почти года. В одно время это было, как ни странно, епархия, которая предоставляла кабинет епископа. Это был только ночной телефон доверия. Епископ отдавал свой кабинет. Вот, и, собственно, оплачивали символически зарплату людям. В одном случае это вообще волонтеры были. Только никто никому не оплачивал. Вот, то есть потом уже стали создаваться городские центры, телефоны доверия, при обычных городских центрах психологической помощи населению. Вот. Там оплачивала на работу этих на людей на государство. Да. Вот. Но мне кажется, что в Украине это было более как-то организовано. По крайней мере, вот Саша занимался этим как-то уж очень давно, в то время как у нас было стихийно, здесь же обучали людей. Ну, по крайней мере, в Одессе. Я думаю, что в Киеве не было такого. Может быть, потому что как Саша интересовался, Маховиков, телефонное доверие. Психотерапию пришел с телефона доверие.
Ну, книжку надо было.
Да, он написал книжку, она есть вполне. Кстати, можете, если интересуетесь, почитать. Телефонное консультирование, как называется, Маховиков.
Я про это говорю, книжку надо было писать, поэтому.
Да, ну, не знаю, что-то первично, ну, да. Вот, то есть в этом смысле. Ну, тогда мы делали это интуитивно. Да, и чем дальше, тем, собственно, встречи могут быть реже. Обычно в моем опыте было максимум 5 встреч. То есть это было в первую неделю 2 встречи, потом 3 недели по 1 встрече. Все.
И опять-таки, как ты определяешь, тоже хватит по заряженности?
По заряженности она может оставаться прежней, но скорее по большей легкости происходящего процесса. Вот, и о том, что я замечаю, что прошло время, а люди готовы переживать. Ну тогда, и поскольку я не могу заменить им терапевта, я лишь могу их отправить, дать им координаты там, консультантов, либо частных терапевтов, либо государственных консультантов, государственных служб, где можно получить эту помощь. И там они дальше обращались, шли, кто-то шел на терапию длинную, а кто-то шел на 2-3 встречи еще индивидуальные там. Центр психологической помощи.
А кому-то хватало и просто дебрить?
Кому-то, значительно большей части людей. То есть большая часть людей все же не находила терапию.
А если выбирали тебя, да, ведущего терапевта, ты мог потом проводить длительную терапию с кем-то из?
Я не знаю. Мне кажется, что это не очень желательно. Но, в общем, хотя в данном случае, наверное, возможно. Если бы я был групповым терапевтом, длительное время работающий с группой, и клиента бы я не взял.
Почему?
А?
Почему?
Ну, долго говорить, это групповой терапии скорее относится, но это очень усложняет процесс примерно по десяткам факторов.
Нет, я не имею в виду. Еще раз, я не поняла. Обычно терапевтическая группа, которую ты вел, ты бы не взял ее клиента?
Да, да, и наоборот.
Потому что это если бы дальше продолжал вести терапевтическую, или даже если закрыт проект?
Ну, в данном случае я говорю, что если продолжал бы вести терапевтическую группу, разумеется.
Нет, если закрыт проект, и кто-то захотел тебе наличку.
Ну, думаю, что это возможно. Более того, то, что связано с дебрифингом, не относится к терапии. В этом смысле, правда, это единичные встречи, это не на протяжении полугода. Да. То есть это может быть там 2-3 раза сразу, потом с интервалом пару раз через неделю, потом раз в месяц может быть, потом встреча через полгода, такая контрольная.
Затухающая.
Ну, обычно такого не было. Да. Обычно людей потом уже нигде не собрать, они же не обращаются.
Ну,
в случае вот с этим студентом такая возможность была и через полгода, но там через полгода только начало было. Но это длилось в течение полугода сам процесс весь.
А как вы решили?
Ну, эта группа, она на месте. Да.
Это через полгода началась разваливаться группа. А чья идея была пригласить психологов в эту группу?
Декана, что-то в этом роде.
У меня вот интересно, например, у меня в терапии так произошло. У пациентки во время терапии умирает близкий, любимый очень человек. Угу. И, ну, то есть, с одной стороны, ты предъявляешь, что техника дебрифинг хорошо реанимирует, и она актуальна в острой травме. С другой стороны, она не заменяет терапию. Что ты как считаешь, что стоит проводить?
Мне кажется, в терапии, вот если говорить о терапии, о частной практике, это важно как способ, подтолкнуть процесс переживания. То есть эта технология нужна для того, что если вы видите, что блокируется процесс переживания, человек не может переживать. И задача тогда заключается в том, чтобы его освободить. А дальше вы делаете все то, что мы с вами говорили до этого. Пускать свободную динамику поля, все феномены, которые будут появляться. Если вам удастся остановить процесс переживания, то дальше сессии будут легче и свободнее.
Ну, как-то тревогу терапевта, мне кажется, очень снижает. Да. Какая-то такая техника, которая...
Если увидеть, что идет терапия, там год, потом случается экстренное событие, то вполне возможно. Да. вот, но опять же повторюсь, эта методика была создана для групповой работы. Для индивидуальной она может быть вполне полезна, но больше эффективна для групповой работы. Люди слышат, что-то говорит. Это очень важно. Но для индивидуальной она тоже может быть вполне полезна.